Меня попросили поделиться мыслями о такой теме, которая, я бы сказал, безгранична. Поскольку вы знаете, если сказать, что такое православие, это значит, нужно рассказать, видимо, о всей совокупности и учения, и принципов жизни, и характера устройства той церкви, которую мы называем православием. Сейчас, в наше время, тем не менее, этот безграничный вопрос волнует очень многих. Причина совершенно очевидна. Тот религиозный плюрализм, свидетелями которого мы сейчас все с вами являемся, учитывая тот беспрецедентный, я бы сказал, наплыв различных религиозных течений, движений, церквей, которые сейчас мы наблюдаем, он невольно нас заставляет еще раз обратиться к той вере, которая всегда для нас была традиционной, для нас, я говорю, для нашего народа, искони, вот уже 1000 лет. Почему так много к нам сейчас прибыло незваных гостей? В чем причина? Откуда появились совершенно новые какие-то религиозные движения, которые находят здесь, тем не менее, себе адрес и, что называется, прописку? Как мы можем реагировать на это? Что говорит наша вера? Почему мы предпочитаем оставаться православными? Ведь правда же, не потому, что просто родились. Ибо тогда что это наша за вера? Если я родился православным, я православный. Родился католиком, значит, я католик. Родился мусульманином, я мусульманин. Это признак чего? Неинтереса человека к своей вере. Интересно как раз о смысле. А что действительно такое православие? Что оно дает преимущественное человеку по сравнению вот с тем безбрежным морем религий, перед которым сейчас мы все стали? И насколько это будет невозможным, я постараюсь не читать академическую лекцию. Иначе вы все заснете, и что тогда делать? Колокольчика вот тут нет, чтобы будить. Вот микрофон единственный только. Поскольку я прекрасно понимаю, академические лекции, они достаточно сухи, они преподносят очень много формального материала, который для студентов, для будущих священников нужен. Но он нужен им по другой причине. По причине, я бы сказал, больше методологической, нежели сущностной. Мне кажется, что всегда для каждого человека, и, по крайней мере, для меня всегда так было, несмотря на то, что я занимаюсь богословием, всегда было самым главным и интересным увидеть суть дела. А что это такое православие? Конечно, легче всего показать это, сравнивая его с неправославием. Кстати, этот метод очень эффективный. Сравнить и показать, чем отличается оно от католицизма, от протестантизма. Чем отличается православие от других религий по существу? Я не знаю, если вам интересен такой план, то можем поговорить именно в таком разрезе, поскольку сейчас, по-моему, такая методология, она очень актуальна. Но можем посмотреть и с другой стороны. Не менее, как мне кажется, интересной. Посмотреть на православие с точки зрения совсем иной. Именно. Как отвечает оно на самые такие глубокие и существенные запросы человеческой личности? Какие это существенные запросы? Что это за запросы, без которых мы не можем буквально жить? Ну, правда, можно, конечно, ни о чем не думать, но сейчас не идет речь о таких людях. Но если человек думает, если живет, чем он заинтересован? По-видимому, все и каждый человек интуитивно, а если он еще мыслитель, то и осознанно ставит себе вопрос о смысле жизни. А если погрубее сказать, тогда будет еще яснее. Все же счастье ищут. Счастье. Всю историю человечества оно стремится именно к этому. И вот с этой точки зрения, правда же, было бы тоже не безинтересно, как православие, в какой степени оно отвечает этой идее, И что же оно дает преимущественное человеку в ответе на этот действительно насущный вопрос? Дело вот в чем. Что все христианские конфессии, все, говорят, что центром, существом, смыслом, конечной целью христианства является Христос. Он наш Спаситель, Он наш идеал, и Он тот, в котором мы, в теле которого, образно выражаясь, используя образ апостола Павла, в теле которого, в церкви которого, все мы входим в единство с Богом и приобретаем полноту блага. Все конфессии. Я говорю, христианские конфессии. Объясняю, ну, для тех, кто, может, не знает этого слова. Конфессии, когда мы употребляем, то говорим о христианских конфессиях. И поэтому говорим об инославии. Когда же говорим о других религиях, то говорим об иноверии, о других верах. Итак, о конфессиях речь идет. Представитель любой конфессии скажет, да, здесь мы вполне едины. Вся суть вот в чем. Что как только мы коснемся вопроса по существу, а что значит мы верим во Христа как Спасителя? Как вы понимаете, что Он сделал для нас? Начинается разногласие. Причем настолько серьезные, что, вы знаете, иногда бывает это похоже на ту борьбу за мир, в результате которой камень на камне не осталось от наших зданий. Так вот и здесь. Конечно, существом христианства является исповедание Христа. Того, кто является реальным спасителем, говорим мы. Но вот как понимать, что Он сделал? Вот здесь давайте пройдемся так немножечко. Как смотрит на этот вопрос католицизм? Как смотрит протестантизм? Как смотрит православие? Так вот, с католической точки зрения, преимущественный акцент, являющийся буквально центром католической доктрины, является убеждение в том, что люди, во-первых, первые люди, бесконечно оскорбили Бога своим преступлением, своим прислушанием. И мы, собственно, ничего другого не делаем, как продолжаем это их дело. То есть эта доктрина предполагает, вольно или невольно, но другого вывода сделать невозможно, что тот Бог, который по идее, не только христианской, но я бы сказал по идее, может быть, даже дохристианской, ветхозаветной, но, в общем-то, по идее, божество как неизменное существо, в котором нет страстей, бесстрастное существо, простое существо, в данном случае оказался в положении того, кто страдает от грехов или от преступлений своей твари. То есть неизменный оказался изменяемым, бесстрастный оказался глубоко страстным. Это первый вопрос, который невольно возникает в связи с этой доктриной. Доктриной того, что мы можем оскорблять Бога. Кстати, эту же точку зрения утверждает и протестантизм. Эту точку зрения отвергает православие. Чем оно отличается в данном случае? Оно говорит, нет, грехами мы раним себя. Каждый грех – это есть рана на теле нашей души. Мы нарушаем те законы нашего бытия, которые установлены действительно от Бога. Мы же не бесформенные амебы. Мы существа, богоподобные, и выступая за границы тех законов, в которых мы существуем, мы вредим себе. Грех есть вред себе. Я нисколько, думаю, не доставлю никакого неудобства закону тяготения, если, знаете ли, прыгну с какого-нибудь там этажа вниз. Но сам-то я здорово пострадаю. Мы не Богу вредим своими грехами. Себя мы убиваем. Делающий грех, раб есть греха. Он попадает в вот это рабство стихии, выступающей за законы. Мы убиваем себя. Знаете, отсюда совершенно приобретает другое значение, другой смысл понимания того, что сделал Христос для человечества. С католическо-протестантской точки зрения, Он выкупил нас у праведного гнева Божия. Он за нас понес все наказание, вы слышите, за наши грехи и за грех первых людей. Он за нас перенес это наказание. Он укротил праведный гнев Божий. Вот какова идея. Протестантизм, например, в их символических текстах, самых авторитетных, утверждается, что если до этого Бог гневался до Христа на людей, то отныне Он изменился. Он перестал гневаться на людей. Изменение происходит в Боге, а не в человеке с пришествием Христа. Из гневающего и ненавидящего Он превратился в любвеобильного и спасающего благодаря жертве Христовой. Поэтому в католичестве центральный догмат о спасении именуется догматом искупления, выкупа. Термин «искупление» означает выкуп, выкуп раба. В протестантизме же этот же самый догмат называется догматом оправдания. Вы знаете, как на процессе судебном? Вот обвиняют, и его оправдали. В результате того-то, другого и третьего. И только в православии делается акцент на совсем другой стороне. Мы говорим «Христос – Спаситель». Мы не отрицаем этой терминологии. Оправдание, искупление. Пожалуйста, там много других. Усыновление. Терминов много в Священном Писании. Но термин в данном случае показывает нам, как мы понимаем то, что совершил Христос. И если в западном христианстве, в католическом, дело спасения рассматривается как акция юридического порядка, суда, то в православии это рассматривается как акт любви. Как? Я сейчас скажу, в чем тут дело. Это очень серьезные вещи. Дело вот в чем. Почему это серьезно? Я продолжу сейчас о западном пока понимании. В чем тут серьезность проблемы? А вот в чем. Если Христос явился тем, кто выкупает нас или отдает долг правосудию Божию, то отсюда совершенно естественно, и она очень сильно разработана в католицизме, очень естественно выступает мысль, что я могу сделать. Христос выкупил. В каком смысле Он нас выкупил? Что Он сделал? Католическое богословие отвечает, Он принес удовлетворение Богу Отцу за первый грех людей. А за личные грехи мы точно так же должны тоже принести выкуп. Вопрос. А если я сделал больше, чем это требуется? Вот больше. И разрабатывается в католицизме целая доктрина. Доктрина совершенно потрясающая, который абсолютно неприемлемо православным сознанием и всем духом, доктрина сверхдолжных заслуг. Оказывается, я могу не только выплатить долг за свои грехи, а я могу сделать нечто большее, причем бесконечно много большее. И католическое богословие указывает. Эти сверхдолжные бесконечные заслуги мы находим у Богоматери. Так много, так много, что вот теперь, вот сейчас, вот мы, вот заканчивается 2000 лет, я не сомневаюсь, ну, может быть, что в этом году, может, это уже не произойдет, но не сомневаюсь, что, наверное, в следующем году, по крайней мере, в ближайшее время, скоро появится в католическом мире еще один догмат. Догмат о соискупительнице Богоматери. Почему я говорю? Я уже встречал неоднократно. Этот термин, помню, вступал в дискуссию с одним из кардиналов французским по этому поводу. У них искупитель – это кто? Тот, кто выплачивает долги, выкупает долги за грехи. Христос, да, принес много долгов, принес полный долг за первородный грех. За личные грехи мы должны, но мы можем не только исполнить, выплатить долг, можем принести и сверхдолжное. Что из этого следует? Я бы сказал, ужасная вещь. В чем этот ужас? А вот в чем. Представьте себе, что я прекрасно понимаю. Вот я живу. Кое в чем я грешу. Ну, кто не грешит, сами понимаете. Да. Так? За эти грехи я делаю то, что положено, что мне определяет.
Но я делаю больше.
Мне сказали, что я за грехи должен сделать то-то, то-то и то-то. В католичестве очень развита эта, знаете, доктрина вот такого, что называется, удовлетворение и правосудие Божие. Я делаю больше. Как я себя чувствую? Я знаю, что я делаю больше. Вы понимаете, кем я себя чувствую? Я делаю еще больше. Кем я себя чувствую? И мы видим, догматическое учение католицизма налагает свою страшную печать на душу человека. Она сразу ставит человека на путь гордыни, тщеславия. Что тщеславие? Гордыни в полном смысле слова. Вы думаете, случайно это такие заявления, как у Франциска Ассизского, когда он говорит, я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого бы я не искупил. Там исповедь и покаяние. Случайно такие вещи, когда какая-нибудь святая Тереза кричит, о Бог мой, супруг мой, ей является Христос, который заявляет, до этого я был твоим Богом, а отныне не только Бог, но и супруг твой. Это совсем не случайные вещи. Когда Франциск Ассизский видит Серафима и вдруг узнает в этом Серафиме Христа, и вдруг чувствует, вы подумайте только, послушайте, чувствует себя совершенно превращенным в Иисуса. Учтите, Франциск Ассизский это никакой, не знаете, там маленький святой. Это светило первой величины в Западной Церкви. Это светило, которое у нас, я не знаю, сколько вздыхает и превозносит его. Только почитайте вступление Дурылина в книге «Цветочки Франциска Ассизского», к этим Фьоретти, как он там пишет, как он превозносит Франциска. Оказывается, такого не было вообще святого. Сами апостолы, оказывается, ниже его. Вот это вот тщеславие и гордыня, она, оказывается, порождается уже самим догматическим учением Церкви. Вот, вы знаете, для широкого круга людей вся догматика – это достаточно сложная, вы знаете, область. И сложная, и скучная. Когда же коснешься ее преломления в непосредственной, духовной жизни человека, начинаешь понимать, какое огромное значение, определяющее значение имеет то или иное понимание того, что совершил Христос. Сверхдолжные заслуги. Христос говорит, если сотворили бы все повеленное вам, говорите, то есть думайте, видите себя, поймите, что вы рабы неключимые. Если мы возьмем и рассмотрим психологию, я обращаю ваше внимание, я с светской точки зрения хочу, чтобы посмотрели мы, психологию тех, кого православная церковь именует величайшими святыми. Их в истории не так много. Тех, кого церковь называет великий, Антоний великий, Афанасий великий, Макарий великий, их не так много. Но если мы посмотрим на их психологию, их признанных всей христианской церковью и той же западной церковью признаны, как они себя мыслили, как они себя чувствовали. Вот разительный пример, который встречаем мы, например, из жизни преподобного Сисоя Великого. Перед смертью, когда собрались вокруг него все его сподвижники и ученики, он молится. Его спрашивают, о чем ты молишься, Сисой? Чтобы дал Бог мне еще время на покаяние. Он говорит, Сисой, тебе ли каяться? А его лицо при этом становилось все более и более просветленным и более сияющим. Настолько уже сияющим, что на него было трудно уже смотреть. Он ответил так, что это до сих пор приходится удивляться. Поверьте, братья мои, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Я обращаю ваше внимание, человек умирает. Ни о каком лицемерии речь не может тут идти. Потом это нужно только ничего не понимать, чтобы думать, что здесь Сисой мог лицемерить. Мы же находим подобные же примеры сколько угодно. Вот из тех, кто здесь сидит, и те, которые читают утренние молитвы, не могли не обратить внимания, например, на молитву Макария Великого, утреннюю. Поразительная молитва. Очень краткая, но подумайте, послушайте, что он говорит. Великий Макарий, которого называли земным богом. Боже, очисти, я по-славянски, естественно, говорю, Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою. То есть я ничего доброго перед Тобой не сделал. Это он, Макарий, говорит. Что это такое? Что это смиренничание, может быть? Положено так говорить. Да избавит Бог так мысли. Это люди, которые боялись тень допустить лукавства в своей душе. И тут они начинают лицемерить. Я вам скажу об одной великой, может быть, одной из величайших истин, за которые православие держится обеими руками. Знаете, как она звучит? Святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Вы слышите? Оплакивали добродетели, как грехи. Ну-ка, ну-ка, как это поставить рядом с сверхдолжными заслугами? Полный контраст. Полный. Не только контраст, полные взаимоисключения. А что это такое, оплакивали свои добродетели, как грехи? Как это можно оплакивать? Я подаю милостыню, помогаю неимущему, спасаю там кого-то от полного несчастья. Что же тут я буду оплакивать? Не правда ли? Слава тебе, Господи, я не фунт изюма. Как и говорил Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, якоже прочие человецы. Святые видели, что в каждом добром деле, которое мы делаем, подчас действительно кажется доброе, и человек даже хочет сделать доброе дело, обязательно примешивается или тут же, или через мгновение, обязательно примешивается, как в бочке меда, ложка, дегтя. Тщеславие, человекоугодие, расчет, ну вообще тень хотя бы, но примешивается того, что я сам сознаю, как недолжное, как мерзкое подчас, как нехорошее, как дурное. Вот тонкие психологи были. Вот кто действительно анализировал состояние своей души. Вот кто был внимателен к тому, что происходит внутри человека. Подумайте, видели и потому оплакивали свои добродетели, как грехи. Вот где чистота была. Это поразительно. Знаете, как у древних греков, например. Вот сейчас сравните древнегреческий музыкальный слух и современный, например. Ну, тот современный, который, по крайней мере, является нормой музыкальных школ. Достаточно различать, что тон, полутон, ну, четверть тона так, это же говорит, ну, у него слух какой. А древние это греки? Нет. А восьмой тон, вот хотите? А что это такое, мы говорим? Понимаете? Что такое абсолютный слух? Он не терпит малейшего уклонения, может, не только одну восьмую, одной шестнадцатой тона не вынесет этого диссонанса. И мы говорим, тончайший слух, это поразительно. Зато какая чистота звучания, когда все исполнено действительно без каких-либо диссонансов. Чистота звучания. И вот как в музыке эта чистота звучания, так, оказывается, эта чистота может быть и в душе человеческой. Они чувствовали, насколько всегда даже добрые деяния, даже их подвиги и молитвы, насколько они оказываются несовершенными перед лицом той святыни Божией, которую они тонко переживали и чувствовали в своей душе. Вот православие и сравните теперь со сверхдолжными заслугами. Сравните с этой психологией, когда я не сознаю за собой ни одного согрешения. Вы видите, какая разница? Это потрясающе. Ничего общего нет. Понятно поэтому, что духовная жизнь в католицизме приводила к тому, о чем совершенно определенно, ясно, со всей ответственностью говорили наши величайшие святые, как о состоянии прелести. Игнатий Брянчанинов, этот аристократ высшего класса, тончайше воспитанный, деликатнейший человек, и вдруг из его уст слышим такую фразу, когда говорит он об этих святых католических, сумасшедшие. Он не находит другого слова. Ну, действительно, попробуйте найти вот другое слово, когда молодая девушка там ходит часами с Иисусом Христом по садику и разговаривает. Вам любой скажет, пора бедную девочку куда-то отправлять, наверное. Беда. Ах, да вы ничего не понимаете. А это величайшая, одна из величайших святых католической церкви, Катарина Сиенская, которая 20 лет почувствовала, что скоро с ней должно что-то свершиться необычайное, и стала истово молиться, великую молитвою. Какой же? Вот сразу не скажу. Скажу, если у нас есть молитва, молитва так называемая Иисусова, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного грешного». Она стала молиться молитвой тоже «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». Только дальше странное, странное продолжение. «Сочетайся со мной браком в вере». Изумительно. В 20 лет. Все понятно. По-моему, никаких объяснений не требуется. Куда направлены ее мысли? Куда направлены чувства? Отсюда и бесконечное видение. Является божественный жених Христос, привлекает ее к себе, то есть обнимает ее, нужно сказать прямо, по-русски, вынимает из нее сердце, вставляет ей другое сердце, похожее на него. И эти сладчайшие переживания, увы, составляют существо ее духовной жизни. А как эта духовная жизнь выражается? Посмотрите. Ведь я же вам сейчас рассказываю не какие-нибудь, знаете, злопыхательские наветы на бедную Катарину Сиенскую. Нет, нет. Это то, что сейчас к нам приходит из Италии. И в Милане издается. Портреты святых. Книги. Я думаю, вы видели. Что же пишет автор, умиляясь? Во-первых, умиляется от этой молитвы. «Сочетайся со мной браком вере». Дальше автор уже не находит слов. Как она обращается к властителю, к папе римскому, к королю Франции. Что она пишет? Вы подумайте только. Автор ее жития пишет. В состоянии экстаза она даже иногда самому Христу говорила: «Я хочу с восклицательным знаком». Это было лейтмотивом всех ее писем. Королю Франции пишет: «Слушайте меня и Бога». Папе Римскому пишет: «Послушайте голоса Святого Духа, который к вам обращен». Кстати, с ней происходит интересный факт, очень любопытный, на который, ну, трудно не обратить внимания. Сидит у нее 4 и даже больше секретарей, и она сразу всем им диктует ответы разным лицам. Сразу. Причем с такой скоростью, что они едва успевают за ней поспевать. Примерно ту же самую картину мы находим у Елены Рерих, когда она слышит голос оттуда и пишет тоже с огромной скоростью трактаты Откровения. Феномен похожий и очень понятный, по крайней мере, с христианской точки зрения, не вызывающий сомнения. Что происходит с этими бедными людьми? Так вот, понимание Христа как Спасителя, понимание того, что Он сделал. Давайте от католицизма немножечко отойдем. А что протестантизм говорит? О, еще более интересная вещь. Что такое протестантизм? Это лютеранство, это реформатство. Это, если хотите, более поздние, может, баптисты, пятидесятники. Вся вот эта совокупность христианских движений и, как сейчас выражается экуменическим языком, церквей, которая сейчас вот звучит во всем мире. Там решили вопрос еще проще. Настолько просто, что просто от умиления не знаешь, что делать. Замечательно. Оказывается, Христос своей жертвою настолько удовлетворил правосудие Божие, что не только уплатил за первородный грех, а за все грехи, которые мы, верующие, совершаем. И поэтому отныне все мы, верующие, святы святостью Христовой. И грех верующему не вменяется в грех. Я студентам говорю: слушайте, перехожу в лютеранство или куда-нибудь. Так хорошо, так легко, и больше ничего не надо. Я свят. Что хочу, то и творю. Оказывается, верующему грех не вменяется в грех. Оказывается, мы праведны праведностью Христовой. Это так интерпретировано, великие слова апостола Павла: «Мы спасаемся только верою». Как поняли? Меня все время, знаете, что удивляет всегда? Это какой-то, ну, извините, если тут кто-то есть из протестантов, извините меня, пожалуйста, но именно примитивизм, другого слова нет. Ну, как же это можно так легко такие вещи сделать, превратить? дело спасения в такую элементарную вещь. Я верю, что 2000 лет тому назад пришел Христос. И искренне верю. И я не сомневаюсь, что они действительно верят. Я вижу, что они искренне верят. И уже по этому самому я уже свят святостью Христа. Да что же это такое? Вы теперь поймете, насколько разительно, принципиально отличается православие от этих вещей. Как понимает, кстати, православие? Вот это. Мы спасаемся только верою. Как понимает православие подвиг Христов? Что Он сделал? Христос. Если мы возьмем святоотеческое богословие, то первое, что мы видим, что о выкупе речь не идет. Смешно представить. Григорий Богослов пишет, кому принесена жертва Христова? Говорит, меня очень беспокоит. Кому же? Дьяволу? Спрашивает Григорий Богослов. Как это безумно, чтобы Бог своей твари приносил жертву. Да еще какой твари? Падшей. Отцу, может быть, принес жертву? Он спрашивает дальше. И он же отвечает. Да разве отец любит меньше, чем сын? Разве дело спасения – это не Троицы? Действительно, разве отец любит меньше, чем сын? И разве позволено было даже Аврааму принести в жертву своего сына? Ни он не заменил Исаака овном, овцой. То есть отвергает даже и это. И оканчивает словами. Человеку нужно было освятиться человечеством Бога. Надо расшифровать это. То есть, первое, ни о каком выкупе и речь не идет. Отношения юридические, правовые, законнические неприменимы между человеком и Богом. Так же, как между ребенком и матерью, и родителями, неприменимы. Действует совсем другой принцип. Православие все свое внимание обращает на то, что забывается, фактически отбрасывается, а что является центральным в христианском исповедании. Бог – любовь есть. Любовь Бог есть. Вот, оказывается, кто он. По любви он смиряется до человеческого образа, соединяется с человеком, берет на себя его природу человеческую, соединяется с человеческой природой, какой? Поврежденной. И исцеляет ее через страдания, через унижение, через крест, через смерть и воскрешает ее. Посмотрите, как разительно, кстати, меняется даже Христос в своем явлении ученикам. Если до этого он все время находится с ними, до этого он алчит и жаждет, страдает, на кресте даже говорит, Боже мой, вскую меня оставил. Посмотрите, после воскресения идет со спутниками, кажется, начинает садиться за стол, прилавляет хлеб, исчезает. Входит дверям затворенным, помните Евангелие, к ученикам. С одной стороны, кажется, ест и пьет с ними. С другой стороны, он обладает свойствами, которых раньше не наблюдалось. Плоть преобразованная. Вот та первозданная, та плоть в славе и независимая от стихий этого мира, с которой был сотворен человек и к которой предназначен человек вечной жизни. Смотрите, как меняется. Что же он сделал? Он исцелил ту поврежденность, которая возникла в нашей человеческой природе в результате греха, греха первых людей. Они совершили личный грех, но в результате этого личного греха произошло серьезнейшее повреждение нашей природы. Что говорят отцы по этому поводу? Они прямо говорят, произошло в человеке рассечение его существа на ум, сердце и тело. И эти три как бы обособились. Каждая из них приобрела как бы свою волю. Началось противоборство. Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. И это замечает каждый человек. Каждый это знает. Нет в нас единства. Ум прямо говорит, что есть истина, что есть правда, как нужно поступить. И совесть подсказывает. А сердце, а тело влечет прямо к противоположному. Вот Христос восстановил, исцелил эту природу. И по любви это совершил. По любви всей Святой Троицы. Ни о каком выкупе речь не идет. И вот благодаря этой восстановленной природе мы теперь можем духовно, да, духовно рождаться от Него, получать эту новую природу в таинстве крещения. В крещении получаем мы семя нового человека. Как и пишет Симеон Новый Богослов, один из трех названных Церковью богословами. Иоанн Богослов апостол, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Что он пишет? Поразительные слова. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Вот, оказывается, каким образом мы получаем плоды жертвы Христовой в самих себе. Ничего, кажется, не изменилось внешне. Когда Христос и воскрес, ничего не изменилось. Люди, какие были, такие остались. Продолжаются войны, продолжаются болезни, продолжаются грехи, продолжаются преступления. Однако случилось великое. Каждый человек, который увидел, что Христос действительно есть истина, что Он действительно есть та святыня, которой жаждет моя душа, что действительно в Нем я вижу смысл и оправдание того мировоззрения, которое ведет меня к благу моей жизни. Когда я в этом убеждаюсь, я могу приобщиться Ему. В этом таинстве рождения в церковь, в этом таинстве крещения я могу получить это благодатное семя. И если я буду вести действительно христианскую жизнь, это семя может возрастать во мне. Что значит возрастать? Что значит возрастать во мне? Ведь я могу принять крещение, и каким я был, таким остался язычником. Правда, называя себя христианином, конечно, что? Попробуйте усомнитесь во мне, я прямо обижусь даже. А жить язычником? А могу жить совершенно иначе. И вот история церкви предлагает нам бесконечное множество тех людей, которые показали, что делает это семя новой жизни, полученной нами в крещении с человеком. Что оно с ним делает?